Дисклеймер.
В этом подкасте мы высказываем исключительно свое мнение. Вы можете быть с ним не согласны, и это абсолютно нормально. Если вам что-то откликнулось, и вы хотите поделиться этим с нами или другими слушателями, переходите в одноименный телеграм-канал нашего подкаста.
Там вы найдете все полезные материалы, которые мы использовали, и анонсы следующих выпусков. Приятного прослушивания.
Привет, салам алейкум.
Малейкум ассалам, брат.
Меня зовут Айна.
А меня зовут Соня.
И это второй выпуск нашего подкаста «Где мой дом?».
В этот раз мы решили взять книжку «Природа предубеждений» Гордона Оклорта. И мы бы хотели немножко сначала рассказать про автора. Это американский психолог, разработчик теории черт личности и шкалы описания поведенческого компонента предубеждения. Он родился в Монтесуме, это штат Индиана, в интеллигентной семье. И он блестяще окончил школу вслед за старшим братом Флойдом, который, кстати, впоследствии также стал известным психологом, и поступил в знаменитый Гарвардский университет.
Вот, на самом деле, я никогда не слышала до создания подкаста о этом авторе, но, прочитав его книгу, боже, я была восхищена. Она, кстати, еще не переведена на русский, хотя она вышла аж в 1954 году.
Угу. И мне кажется, эту вообще книжку нужно в школе преподавать. Да. Я была вообще в восторге, когда ее читала.
Да, я вот читаю, это как из этого мема с декабрю. Это я. Вот просто человек написал все, что меня интересовало, все какие-то мои мысли, чувства. Он отразил это в своей книге просто. В какой-то момент я думала, что мне нужно самой сесть и перевести эту книгу, чтобы показать ее всему миру.
Пойти учиться на лингвиста и перевести.
Ну, собственно, как всегда, немного о понятиях. Пока мы готовились, там, искали литературу, в целом думали, что говорить, мы поняли, что сами до конца не знаем отличия понятия расы, этноса и нации. Честно говоря, я до сих пор, если с расой мне как-то все еще понятно, но этнос и нация для меня это что-то неизвестное.
Да, мы очень долго искали информацию и просто находили определение этнос и нации чуть ли не слово в слово одинаковые.
Да.
И, ну, как бы мы нашли какие-то отличия друг от друга. Вот этносы основываются на языковом и кровном родстве, а нации, кроме того, еще на политических и экономических связях. Ну, там на культуре и на едином самосознании. Мы подумали, что это, наверное, ближе всего подходит к этим определениям, но как бы мы тут почувствовали напряжение.
Да. И вообще раса, если говорить именно о расе, то она воспринимается как нечто уже более присущее к биологии, что это наследуется из поколения в поколение. Этническая принадлежность — это то, что мы приобретаем или приписываем себе, основываясь на месте рождения и жительства, и, там, окружающей нас культуре. Но
вот. Опять же таки, да, я говорила о том, что это на кровном родстве, и в очень многих определениях как бы об этом тоже пишут. Поэтому вот мы сами пока не нашли ответ, и если он у вас есть, пожалуйста, да, пишите.
Мы исследователи, поэтому мы оставляем этот вопрос открытым. Вдруг у вас есть что сказать по этому поводу, пишите это в нашем телеграм-канале. Итак, конечно же, мы выделили для вас пару тейков от автора, которые показались нам интересными. И начнем, наверное, с того, в чем разница какого-то ошибочного предубеждения и предрассудка. Если человек способен исправить свои ошибочные суждения в свете новых доказательств, то у него нет предубеждений, это просто какое-то ошибочное представление о чем-либо, и узнавая что-то новое, он отказывается от старого суждения. И предубеждение приобретает более яркую стадию в виде предрассудка, когда он необратим при воздействии новых знаний. То есть когда, условно, при разговоре тебе приводят кучу новых аргументов, статистики и так далее, а ты все еще стоишь на своем, и в этот момент мы склонны проявлять эмоции, когда нашему предрассудку угрожает какое-то противоречие.
Иногда люди могут даже проявлять агрессию, и так вы можете отличить, когда у человека там какая-то большая стадия предрассудка, если можно так сказать, если можно найти этому диагноз.
И также автор дает понятие в целом этническому предубеждению. Это антипатия, основанная на ошибочном суждении, которое может быть направлено против группы в целом или против какой-то индивидуальности, потому что он является членом этой группы. Под предрассудком у нас может скрываться либо вера, либо отношения. Чтобы понять, приведу пример. Отношения, когда ты говоришь «я не люблю там, кого-то, кого-то», а вера — это какой-то стереотип. Например, ужасный стереотип, который мы, кстати, узнали на первом курсе с нашим прекрасным преподавателем по критическому мышлению, когда мы читали книгу Паперного, точнее, читали из него отдельную главу «Чем пахнут негры». Вот, например, вера — это когда ты говоришь «негры пахнут». Вот.
Да, и это может, например, не иметь под собой какого-то рационального действия, да. Или вообще может вообще быть неправдой, и люди могут в это верить.
И автор рассказывает такую интересную историю про некого Хуана и его работодателя. Я понимаю, под этим Хуаном скрывается мексиканец некий, и он рассказывает о том, что у работодателя и Хуана разная жизнь, их дети не ходят в одну школу, они там не играют вместе, они не отмечают общие праздники, то есть они сталкиваются только на работе, а по сути ничего не зная друг о друге, ну, такого объективного, так сказать. Но у работодателя складывается мнение, что Хуан ленивый, что он плохо выполняет свою работу, и тогда, когда он встретится с другим мексиканцем, у него будет сформирован уже предрассудок из такой крупицы правды.
Да, и это вообще такой интересный феномен, что людям довольно просто думать упрощениями, и на этом примере это отлично показано, что мы на примере какого-то частного опыта перекладываем это на общий опыт, и вообще как бы мы это можем делать не только, когда идет речь о национальности, мы перекладываем, в принципе, свой прошлый опыт на все жизненные ситуации, и это такое нормальное свойство нашего мозга.
Да, иначе, наверное, мы бы с ума сошли, если бы каждый раз мы такие, так, включаем сейчас критическое мышление. Вот, это как будто бы нормальная вообще ситуация, но ненормально, когда ты формируешь мнение о целой группе, опираясь только на одного человека. Да. Да. И, не знаю, для меня это всегда непонятно, как вот национальность человека, его принадлежность, не знаю, к этнической группе, как она вообще становится связана с другими какими-то его характеристиками. Ну, типа, это же его не определяет. Почему так?
Две наивные девочки пытаются. Ты спрашиваешь, почему так?
За что? Прекрасное, не знаю, как назвать, достижение его книги и в целом его как автора и исследователя, то, что он выделяет такую целую шкалу, она даже так называется, шкала Олперта, о, условно, стадиях предубеждения. И первая стадия — это нелокализация, то есть когда у тебя есть какой-то предрассудок, ты можешь его обсудить с друзьями, единомышленниками или там с незнакомцами, но которые разделяют твой взгляд, но это там, условно, разговор на кухне, который не выходит за рамки этой комнаты.
Да, следующая стадия — это несогласие. Это если предубеждение более сильное, это может заставлять индивида избегать членов какой-то нелюбимой группы, иногда даже ценой значительных неудобств для себя.
Да, следующая стадия — это дискриминация. Это когда предубежденный человек проводит различные вредные различия активного рода, он обязуется проявлять или лишать всех членов рассматриваемой группы каких-то, например, видов занятий, жилья, политических прав. Ну и, собственно, сегрегация — это относится к этой стадии.
Следующая стадия — это физическое нападение. В условиях повышенной эмоциональности предрассудки могут привести даже к актам насилия.
Да, и последнее, самое жесткое — это истребление, какие-то погромы, массовые убийства. Ну и, собственно, гитлеровская программа геноцида, она собой знаменует самую высшую степень насильственного выражения предрассудков. И автор выражает такую интересную мысль, что почему Гитлеру удалось относительно быстро вот эту вот идеологию свою ввести антисемитскую, потому что когда ты уже находишься на какой-то стадии из этой шкалы, тебе легче перейти на следующую. И когда уже есть какой-то стереотип, ну вот в случае с гитлеровской Германией, стереотип в сторону евреев, когда вы находитесь уже на первой стадии, вам легче перейти на вторую и начать избегать там условно своих друзей-евреев. И когда вы уже и это делаете, вам легче продвигаться дальше-дальше. В общем, условно, чем выше вы находитесь, тем легче будет переход на следующую ступень.
То есть с помощью пропаганды, когда уже существует какая-то определенная первая, вторая, третья стадия предрассудка, очень просто убедить население в каких-то довольно незамысловатых ситуациях, что да, евреи управляют миром, ну и про это весь наш прошлый подкаст, и очень просто на этом примере искать козла отпущения некоторых. Да, следующий очень интересный тейк из книги. Я думаю, очень многие сталкивались из нас с такими людьми. Это у него пример «Есть хорошие негры, но», перекладывая на Россию, «Есть хорошие узбеки, татары» и так далее, но. И мы можем говорить, да, у меня есть друг еврей, но остальные евреи, и так далее, и так далее. Это очень обезоруживающая ситуация, когда человек, ну, допускает, что могут быть хорошие люди, но вот смотри, как правило, они такие, 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 и с этим очень тяжело спорить. Я на своем примере очень-очень редко могла переспорить такого человека, говорить о том, что да, ты не видел всю эту нацию, ты не можешь об этом говорить так, если ты встретил еще трех человек, которые с тобой там плохо поздоровались или неуважительно к тебе отнеслись.
Да, мне кажется, просто миллион разговоров было там. Да, у меня есть друг дагестанец, он хороший, но, конечно, ну, те еще бунтари, так сказать.
Угу.
И следующий тейк просто, это моя любовь. Я не знаю, я просто не перестану в этом подкасте говорить, насколько мне нравится эта книга.
Вообще, я думаю, просто мы скинем ее полностью в наш телеграм-канал на английском, прочитает какой-нибудь один носитель языка, но мы будем рады, что он это прочтет.
Да, очень жалко, что она все еще только на английском. В общем, его тейк про межнациональные браки. И он пишет, что вот в целом это явление межнациональных браков — это вот одна из максимальных ступеней противоречия предрассудкам. То есть когда вот уже происходит слияние групп, тогда как будто бы происходит максимальное ослабление предрассудков между людьми. И другой еще более интересный тейк про то, что когда у тебя есть там условно влечение к человеку другой расы или национальности, но ты его настолько там искореняешь из своей головы, ты настолько не можешь принять его в себе, что это приводит к увеличению предрассудка и агрессии в сторону этой национальности или расы.
Ну да, я, кстати, недавно даже подтвердила эту теорию. Например, да? Одного моего знакомого. Это, конечно, история не для подкаста, но это правда работает. Очень часто слышала от него какие-то такие ксенофобные высказывания, но потом он мне говорит, да ты что, ну не русские женщины, они самые красивые. Я думаю, вау, это прям настолько работает. Ну и мы все понимаем, что это такая определенная стадия латентности, и можем перекладывать это не только на какие-то межнациональные конфликты и на межнациональные споры.
Да, мы у себя это прозвали латентной ксенофобией.
Далее очень интересная тема в его книжке про стыд к своей группе. То есть, чтобы избавиться от предрассудков группы, ты отделяешься от нее, стыдишься своей группы. И мы, когда это прочитали, нам, честно говоря, стало немножко грустно, потому что мы поняли, что мы это обе проживали в школе.
Да, 100%.
Ты пытаешься не говорить, например, свое отчество. Мне до сих пор, мне до этого было стыдно, что я не русская, теперь мне стыдно за то, что я стыдилась того, что я не русская.
Да.
Это какой-то просто круговорот стыда в моей жизни. Ты пытаешься, там, не знаю, покрасить волосы в красный цвет, ой, в красный, перекрасить волосы в более светлый цвет. Мы даже в какой-то момент подумали, что мы хотели обе когда-то носить линзы.
Да, это вот просто, почему, я не знаю, так эта идея фикс детства была, что у меня должны быть голубые глаза, что у меня должны быть блондинистые белые волосы.
Да, я думала, серые, и сделаю себя там рыжей блондинкой, но никто не узнает. Да. Потому что у меня папа вахид.
Ну вот, правда. Не знаю, вот... Но это сложно. Вот когда ты в школе, и у тебя в основном ребята, ну, есть какая-то там подавляющая часть группы одной национальности, и когда ты такой мини-изгой, ну, никогда не было такого, что меня там... Я была изгоем, потому что я не русская, но я у себя внутри это чувствовала, что я такая, блин, я как-то не вливаюсь, я не чувствую, что я, ну, что я вместе с ними, я все равно чувствую этот барьер. Особенно, да. Знаешь, блин, например, там, когда вы там договариваетесь пойти допоздна гулять, но у тебя все равно строгие кавказские родители, такие, о, что да. Куда вы там идете, что там мальчики будут. И ты такой, ну я хочу, я подросток, я хочу быть со всеми. И ты вот чувствуешь жестко вот этот барьер. И, например, даже просто в обсуждениях, там, ты стоишь на улице, там, с кем-то вы разговариваете, такие, ну вот эти не русские, вот это, ты такой, да, вот эти не русские. Русские. Ну, господи, они, конечно...
Вот я сейчас задумалась, что это давление группы работает иногда не только на национальность. Вот для наших русских слушателей, чья кровь от отца, снова отсылка к шаману, наша любимая. Мне кажется, это будет джинглом в какой-то момент нашего подкаста, его песни. Я подумала о том, что это еще работает, например, может работать с одеждой, чтобы это было чуть проще объяснить. То есть все одевают вот это... Далеко на 2017-м все надевают трэш-рвансы, и ты обязательно должен соответствовать, потому что, ну, иначе ты просто не внутри крутой группы.
У меня с одеждой было то, что, опять же, когда у тебя строгие кавказские родители, а ты идешь в Зару, я даже когда... Я когда-то писала стендап, да, окей. И у меня там был тейк про то, что когда ты хочешь, ну, знаешь, быть тоже модной, но Зара не выпустила коллекцию Махачкала 2015, и ты приходишь в магазин, и там все короткое, топики, кофточки, юбочки, и ты приходишь там с мамой, условно, в магазин, и ты понимаешь, что, ну, что ей это дико, что для нее, ну, для нее это было, ну, не принято. И понятное дело, что если для нее это было не принято, она перекладывает это дальше на там своих детей и так далее, и так далее. Не говорю, что это плохо или это хорошо, но просто это вот так вот происходит. И когда ты там приходишь в школу, конечно, тебе хочется одеваться в такую же одежду, носить, там, не знаю, короткие юбочки и так далее, как и там другие ребята, у кого не такие строгие традиционные родители. Да.
У меня такое было всегда с купальниками. То есть там, если папа видел, что я купила раздельный купальник, это просто... У меня до сих пор, на самом деле, привычка, я купаюсь в шортах и футболке. Я прям не могу от этого избавиться. Да, мы что-то заговорились про личные истории и куда-то улетели, но там нужно добавить, что стыд в своей группе тоже может быть разных стадий, то есть иногда это может быть даже агрессией против собственной группы, вот у меня такого никогда не было, у Айки вроде бы тоже, насколько мы это обсудили. Иногда это может быть, что ты можешь просто даже в соответствии с группой также говорить, что да, моя национальность плохая, я единственная из нее выхожу. Такое тоже бывает, и там тоже есть несколько разных стадий. Тоже, опять же-таки, это просто защитная реакция на враждебную среду, и иногда такой же защитной реакцией может быть чуть более агрессивное поведение, даже не когда это стыд в своей группе, а когда, например, ты человек, может быть, кавказской национальности, ты чуть более можешь агрессивно реагировать на других людей, потому что ты видишь, что они на тебя смотрят уже враждебно. Очень интересно, я рассказывала ей, что смотрела такой отрывок в стендапе Руслана Чебдарова. Если я его найду, я точно его скину тоже в телеграм-канал посмотреть. Вот это интересно, что ты просто чувствуешь, что, на тебе, что к тебе плохо обращаться, тоже начинаешь обращаться плохо. Такое бывает и не только, опять же, таки, с ксенофобией. К сожалению, это проявляется часто у нас.
Да, и вообще, на самом деле, очень интересно вот этот вот стыд за то, что тебе когда-то было стыдно. Это я вот сейчас думаю, что на самом деле вот этот мой стыд навсегда ушел от меня, когда я поступила в Шанинку. Не знаю, просто я так смотрела на остальных, и все с такой какой-то гордостью, знаешь, говорили про то, откуда они приехали. Даже если они просто из какого-то города приехали, условно, они с такой гордостью говорили про это. И я думала, стоп, а почему я стыжусь? То есть все это время можно было не стыдиться, то есть можно сказать, да, я из Дагестана, и я этого не стыжусь.
А я услышу, когда от тебя такая, так... извините, у меня вообще двойное гражданство, смотрите, поехали в Уганду, или еще куда-нибудь. То есть, правда, очень важно, если у вас будет френдли среда, если вы с таким сталкиваетесь, пожалуйста, ищите таких друзей, потому что это, правда, делает ваш эмоциональный фон намного лучше.
Итак, во время подготовки подкаста и чтения книги Гордона Олпорта у нас появились вопросы, и мы подумали, что было бы важно позвать к нам эксперта, который сможет помочь нам найти ответы на наши вопросы. Поэтому сегодня у нас в гостях кандидат психологических наук и декан факультета менеджмента в образовании в Шанинке по совместительству наша преподавательница Елена Юрьевна Федоренко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И первый вопрос, который мы хотели задать, такой общий: откуда вообще берется страх к чужому и непохожему человеку? Является ли этот страх врожденным или приобретенным?
Ну, смотрите, такой страх врожденным быть не может, вот, к другому человеку. Но если мы посмотрим вообще на то, что происходит с человеком, когда он рождается, многие психоаналитики считают, что в момент рождения он переживает страх. И в этом смысле страх – это такая базовая эмоция человека, которая от самого момента рождения и до самой глубокой старости, она присуща человеку. Ну, например, если мы посмотрим работы того же Изарда, то он выделяет базовые эмоции, которые есть у человека, и страх – там самая первая эмоция. Страх помогает человеку предпринять какие-то меры, если вдруг действительно есть какая-то реальная опасность. Ну, бывают и более мягкие формы страха, ну, например, тревога. Тревога может быть связана действительно с какими-то событиями там, или обстоятельствами вовне, а может быть поводом самого человека. То есть он сам может создавать себе объекты, которые его тревожат, и также тревога может быть очень диффузной, размытой, когда человек сам не понимает, что его тревожит. И есть даже такая черта личности человека, как тревожность. Вот есть люди тревожные, у них есть тревожность как такая личностная характеристика. Это означает, что люди в большей степени переживают это состояние, ну, прежде всего порожденное внутренними процессами, когда тревога слабо дифференцируема, то есть она диффузная. И поэтому страх присущ всем людям, но в зависимости от того, какой период жизни переживает человек, этот страх может трансформироваться. Ну, например, дети там в период вот, там, 5 примерно лет и до 9, они очень переживают страх смерти близких. И появляется достаточно большое количество ритуальных действий, например, которые они совершают, как бы беря на себя ответственность за то, что с близкими может что-то произойти. То есть они придумывают себе всевозможные ритуалы для того, чтобы быть такими всемогущими и как бы за счет этих ритуалов обеспечить безопасность своих близких. Поэтому ну, само содержание страха, оно может меняться. Если мы говорим про страх относительно другого чужого, например, человека, то, в принципе, страх чужого человека, он возникает у маленького ребенка, начиная примерно месяцев с 8, когда в поле его зрения появляются другие люди, кроме матери, например, или кроме даже отца, значит, которые появляются в разных процессах вокруг него. Ребенок начинает тревожиться относительно матери формируется чувство базового доверия. То есть мать – это самое близкое существо. И в этом смысле относительно матери тревога снижается с ее появлением. То есть мать – это то существо, которое снижает тревогу ребенка. Если ребенок тревожится, он призывает мать разными способами, чтобы мать эту тревогу так или иначе помогла ему с этим справиться. А если это чужой человек, относительно которого у ребенка не формировалось этого чувства доверия, он не был в фокусе ребенка, не осуществлял заботу относительно ребенка, то у ребенка будет появляться чувство тревоги. И примерно с 9 лет ребенок начинает демонстрировать эту тревогу, он тревожится в присутствии других людей, он может пытаться притягивать к себе мать, прятаться за мать, например, убегать к матери, когда приходят другие люди. В этом смысле тревога относительно чужого неизвестного, и не только человека, а вообще в принципе чужого неизвестного, непонятного, она рождается вместе с ребенком, и в зависимости от того, как происходит дальше развитие ребенка, вот. Эта тревога, она трансформируется. Прежде всего, она зависит от самооценки самого человека. То есть, если человек чувствует в себе ресурсы справиться с любыми ситуациями, то он будет тревожиться меньше. И тогда все отношения между родителями и ребенком, они должны быть направлены на формирование у ребенка чувства собственной силы, самостоятельности, чувства свободы принятия решений, формирования ну, такой вот позитивной и самооценки, положительной, что я смогу с этим справиться, с любыми вещами, которые могут со мной произойти. Это раз. А второе, что если со мной что-то будет происходить, то мне точно есть к кому обратиться за помощью. То есть я не одинок. Есть люди, которые придут ко мне на помощь. В этом смысле формирование вот этого ощущения, что мир безопасен, он мне не опасен, то есть я могу справиться с трудными ситуациями, это задача взрослого. То есть если у ребенка формируется вот это вот базовое доверие с близкими взрослыми, то мир кажется ему добрым, открытым, откликающимся на трудности, например, или тревоги. Если этого не формируется, то ребенок чувствует, что мир агрессивный, наезжающий, тревожный, и никто не придет мне на помощь, я остаюсь один сам с собой и боюсь, что я с этим не справлюсь, то тогда тревога усиливается. И тогда все чужое, иное, непонятное, оно будет пугать больше, чем если бы у ребенка сформировалось это вот ощущение доверия к миру. Это же дальше и трансформируется в отношении к другим людям, например, людям другой национальности, расы или вообще людям, которые имеют другое мнение. Усиливается это особо в подростковом возрасте, тогда, когда подростки начинают отделяться, создавать свои группы, идентифицировать себя с группами. Ну, а когда появляется группа, то возникает вопрос, а против кого эта группа, например? А где те иные, которые не такие, как мы, например? И вот это вот подростническое такое вот движение, оно в большей степени оголяет вот это вот переживание себя и своих ресурсов. Если говорить про то, что нужно делать, чтобы вот эта вот внутренняя тревога, она не разворачивалась агрессивными действиями, интолерантными действиями относительно других людей, то здесь прежде всего нужно формировать собственные ресурсы у человека. Это ресурсы конфликтной компетентности. Почему? Ну, потому что это умение управлять вот этими вот разными процессами, когда они сталкиваются. Ну, например, если у человека другое мнение, не такое, как у тебя, то это не означает, что он плохой. То есть это означает, что он просто другой, он иной, он по-другому думает, но есть ресурсы для того, чтобы это понять. Понять, как он думает, найти общие интересы, согласовать эти интересы. И поэтому одна из ключевых таких компетенций, которые требуют развития вот для того, чтобы не было ксенофобии, это развитие вот такой вот толерантности относительно других, принятия терпимости и конфликтной компетентности. Можно сюда добавить и эмоциональную компетентность, умение справляться со своими эмоциями, когда я сталкиваюсь с чем-то, что мне сразу непонятно, например, или в какой-то мере меня тревожит, потому что оно непонятно. Тревога всегда появляется в ответ на неопределенность. То, что мною не определено, то, что мне неизвестно и непонятно, оно всегда вызывает какую-то степень тревожности. Но вот эти ресурсы совладания с этой тревогой, они не подавление, а совладание и движение направлены на понимание того, что происходит, или на урегулирование этих процессов. То есть когда я через взаимодействие пытаюсь понять, что это, кто это, что это за человек, и найти то общее, что нас объединяет.
Угу. А вот если говорить про родителей, часто угу. говорят, что дети — это зеркало родителей, угу. что дети — это губы, которые все впитывают. А насколько влияет вообще на формирование предубеждений детства человека? И, например, если у родителей были предрассудки, обязательно ли они как-то впитываются ребенком угу. в детстве?
Ну, родители для ребенка — это всегда самые близкие взрослые, вне зависимости от того, какие строятся между ними отношения, они первые образцы. Ну, мы говорим, вот впитал с молоком матери, например, да? То есть и ребенок, ну, не критично воспринимает то, что вокруг него находится, как некоторый образец поведения. Многие дети, они вообще не понимают, почему, например, там Петьку не бьют. Да, в детском саду вот у них там начинают обмениваться, как там родители играют в игры во всевозможные, которые, ну, фактически отражают детско-родительские отношения. И многим детям вообще непонятно, что у других детей это бывает по-другому. Поэтому, конечно, дети впитывают, как губка абсолютно некритичной почве, то, что делают их родители. Ну, например, если родители тревожатся, очень часто тревожная мама, у нее тревожная дочь или тревожные дети. Почему? Ну, потому что дети видят сначала этот образец внешнего поведения матери, которая тревожится. Они, может быть, сначала и не испытывают такого чувства, но то они берут внешнюю форму. А дальше это все приобретает, особенно если мать референтный человек в семье, они пытаются подражать матери, это идеальный образ, то, конечно, они возьмут всю совокупность вот этих симптомов и тоже будут тревожными, например. Либо если в семье есть определенного рода установки, которые, ну, связаны с людьми там, определенной национальности там, или еще какими-то вот особенностями, обязательно национальными, то дети, конечно, это возьмут как некоторые установки, которые будут дальше лежать в основе их поведения.
Да, и следующий вопрос мы бы хотели задать именно про подростковый такой возраст и школьный. Вот дети и так сталкиваются с таким чувством одиночества и отчуждения немного. Они отождествляют себя с другим, что я чужой. И особенно, когда ты не похож, у тебя другой цвет глаз, другая форма носа и другой оттенок кожи, это ощущается еще сильнее. И вот у нас вопрос, существуют ли уже какие-то стратегии в образовании, которые могут это преодолеть, вот этот уровень ксенофобии в школах?
Ну, вот я уже про это говорила. На самом деле, вот мы сталкивались с тем, работая и на Северном Кавказе, у нас было там много проектов, там вообще многонациональные школы, ну вот как-то в Москве это может быть в меньшей степени, хотя тоже вот очень много сейчас национальностей стало. Ну, особенно вот на Северном Кавказе, там по 33-36 национальностей учатся детей в одной школе. И мы столкнулись с тем, что сами взрослые приписывают определенного рода конфликтам детским вот такой вот национальный колорит. Ну, например, там, одни против других. Почему они это приписывают? Ну, им кажется, что вот дети, когда используют эти слова, там, другого обзывают как-то вот таким по национальному признаку, и кажется, что в этом есть национальная основа. На самом деле это не так. То есть дети в основном конфликтуют, например, противопоставляют друг друга, потому что это специфика возраста. А все, что есть атрибутивного, ну, например, у тебя не такие глаза, или, например, у тебя не тот цвет кожи, это просто втягивается как материал. Изначально как-то никто не против чернокожих, там, например, людей или там голубоглазых. То есть, по большому счету, цвет кожи, цвет глаз или ваша особенность одеваться, они ни в коей мере не отражают вот, ваше существо или да, черты характера.
Мы выражаем большую благодарность Елене Юрьевне Федоренко за отведенное нам время и такие подробные ответы на наши вопросы. Мы невероятно благодарны.
Да, и на этом мы уже готовы закончить наш выпуск. Пишите в нашем телеграм-канале, как вам он. Ставьте лайки, если вы слушаете это на Яндекс.Музыке, чтобы мы могли продвигаться выше гор. Да, на этом все. Спасибо за прослушивание. Всем пока-пока.